Со всех сторон мигали вспышки, на них были открыто устремлены стволы кинокамер, и какой-то тип в белом смокинге со слепительной улыбкой все орал в микрофон, а Эдди все никак не мог понять, что он говорит.
«Эдди МакГрейв, победитель, гордость нации, приз в 1000 лайфкарт, прогресс человечества!»
«Идиот!» — заорал Эдди, хватая человека в смокинге за лацканы. «Макс, скажи этому!» Тут он увидел в толпе улыбающегося и машущего им рукой очкарика и, наконец, потерял сознание. Они втроем сидели в маленькой квартирке очкарика, Эдди так не удосужился узнать, как его зовут, и пили кофе и синт-коньяк. Очкарик уже минут пять что-то говорил, но Эдди его не слышал. Только одна мысль билась у него в мозгу. «Дошли!» Постепенно сквозь эту мысль все-таки пробился голос очкарика. «Подонки! Они сами не понимают, что создали! Это же ад! А сытые, обреченные черти в пижамах, обремененные семьей и долгами, упиваются страданиями гибнущих грешников на сон грядущий, а там хоть потоп!» Эдди протянул руку к бокалу с коньяком, вернее, хотел протянуть, но не успел, потому что бокал сам скользнул ему в ладонь. Он даже не заметил, как это произошло. «Я сошел с ума», — подумал Эдди. Но тут он вспомнил полившие по 100 раз однозарядные гранатометы, свой безошибочный выбор пути в лабиринте, линию жизни Макса. Они должны были погибнуть. Но они сидят и пьют кофе. Они стали людьми. Или не совсем людьми. Или совсем людьми. Кем же они стали? «Это не ад», — подумал Эдди. «Он не прав. Это чистилище. Не прошел — попал в ад. Прошел». И тут Эдди заметил, что очкарик молчит и грустно смотрит на него. «Эдди, дружище», — тихо сказал очкарик, — «неужели ты хочешь, чтобы и твои дети становились людьми, только пройдя все 8 кругов подземки?» 6.
Волны эмигрантов из взбесившихся городов захлестнули малонаселенные регионы, до того слабо тронутые цивилизацией. Индонезия, Тибет, Малайзия, горы Афганистана, север Канады, Гренландия. Всюду возникало обилие рабочих рук и рук, не желающих работать. Сельскохозяйственную технику пока, к счастью, не тронула эпидемия одушевленности, или почти не тронула, так что пищи хватало. Но хрупкий налет цивилизованности быстро сползал с бесцеремонной поселенцев и возмущенных аборигенов. В конце концов стали даже завязываться контакты с симбионтами, по-прежнему живущими в городах. Возникла специфическая торговля. Человек приучался жить рядом с вещами. У человека, привыкшего к комфорту, резко сократилось число возможных развлечений, но главным из них оставалась страсть к зрелищам. На первый план выходили спортивные единоборства. Созерцание крови и торжествующего победителя снимало развивающийся у человека комплекс неполноценности, но сильно сокращало население. Правда, в скором времени услужливые симбионты поставили всем желающим необходимую страхующую технику и спортснаряжение, снизившее уровень смертности в новоявленных гладиаторских боях, и многие стали менять продукты на зараженные одушевленностью визоры, не задумываясь о последствиях.
Последний. «Дзигай», — равнодушно сообщило табло. «Дзигай» — значит «выход за татами». Покрытие пола за красной линией мгновенно вздыбилось, отрезая бойцу путь к отступлению, лишая возможности избежать боя. Он секунду помедлил, тяжело дыша, и вернулся на площадку.
«Хаджиме!» — привычно повышая голос, сказало табло. «Начинайте!»
Речевой аппарат электронного рефери был традиционно настроен на старояпонский, но тысячи зрителей, беснующихся за защитными экранами, и миллионы зрителей перед визорами и сенсами прекрасно понимали любую команду. Необходимый перевод совершался автоматически, но мало кто знал сейчас старые языки. Слишком сложно, слишком неоднозначно, слишком много разных слов для обозначения одного и того же.
«Хаджиме!»
— нетерпеливо повторило табло, и легкий электроимпульс хлестнул по спинам медливших бойцов. Бой продолжился. Красный пояс, высокий черноволосый юноша с тонкими чертами лица и хищным взглядом ласки, кружил вокруг соперника, отказываясь от сближения, и постреливал передней ногой высоко в воздух, не давая тому подойти, прижать к краю, вложиться в удар. Соперник, низкорослый крепыш в распахнутом кимоно со сползшим на бедра белым поясом, неуклонно лез вперед, набычившись и принимая хлесткие щелчки высокого на плечи и вскинутые вверх руки. Это грозило затянуться. «Баловство», — подумал Бергман, машинально тасуя перед собой бумаги судьи и секретаря. «Глупое, бестолковое баловство. Цирк». Он остро почувствовал собственную ненужность. Вся судейская коллегия была лишь данью традиции, анахронизмом, аппендиксом, неспособным даже вмешаться в ход поединка и лишь покорно регистрировавшим решение электронного рефери. Бойцы помещались в пространство боя, и больше ни одному человеку не было хода за защитные экраны. Даже врачу. Бергман попытался туже затянуть пояс, с недоумением уставился на выданный утром костюм тройку и, вздохнув, стал следить за схваткой. Белому поясу все же удалось прижать противника к краю и войти в серию. Высокий плохо держал удар, хотя поле, излучаемое форменным кимоно, анализировало каждое попадание и ослабляло любой удар, нанесенный силой выше критической. На тренировках таким порогом служили травмоопасные движения. На соревнованиях рангом повыше — угроза инвалидности. На международных турнирах класса «Фулл контакт» ограничивались лишь смертельные попадания. Это был именно такой турнир. Высокий попытался было уйти в сторону, споткнулся и, чудом удержавшись на ногах, выбросил левую ступню, целясь противнику в пах. В ту же секунду его одежда превратилась в бетонный панцирь, а из татами поползли липкие нити, охватившие лодыжки нарушителя. Увлекшийся крепыш уже налетал на парализованного партнера, но невидимый поводок натянулся и оттащил его к краю татами.
«Хансоку Чуй!» — громко объявило табло. «Сикаку! Дисквалификация!»
И на нем появилось условное обозначение запрещенного приема. Бергман встал из-за стола и медленно прошелся в узком пространстве между столами судейской коллегии и возвышением, где сидели спортсмены и представители команд. «А на улице, наверное, снег сейчас идет», — думал Бергман. «Тихий, ласковый. Вот странно, вроде почти тропики, а снег. Климат, что ли, меняется? И города далеко. Города. О городах вспоминать не хотелось». Бергман перевел взгляд на ровные ряды скамеек и подмигнул скуластому хмурому парню в черном халате. Это был его ученик. Хороший парень, и техника нормальная, и психика в порядке, а чемпионом ему не быть. Злости не хватает. Холодной, упрямой злости. Не научил, значит, не сумел. Бергман повернулся и пошел обратно. На татами уже вызывалась следующая пара, когда он споткнулся о приставной стул и увидел сидящего в проходе пожилого, очень пожилого, полного человека в заношенной ветровке. Сначала Бергман не узнал его, а потом узнал и долго стоял молча, чувствуя себя мальчиком.